Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Ну вот, но...
Еще раз, Александр, Матфея 6...
6.22. Ну, предыдущий библейский урок мы закончили на теме «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют их». Да? И то есть, если человек уже служит мамоне, ну, у него уже и глаза иначе работают, и мысли иначе работают. Да? И, ну, как здесь Господь сказал, светильник для тела есть око. Когда мы открываем глаза, и когда светло, мы видим мир, который окружает нас. Это, мы можем сказать так, мир через наши глаза, ну, входит и в наш ум. Когда мы закрываем глаза, мы не видим, ну, может быть, мы сны какие-то начинаем видеть. Но это уже не реальный мир, да? это уже мир воображения или, ну, сна, скажем так, не вот только воображения.
Господь, да, лишил меня этого мира. Я никогда, ни разу не помню утром, да, сна, кроме одного, когда меня вешали.
Не самое еще приятное к тому же.
Нет, просто меня повели вешать. Самое интересное, я уже на эшафот, хоп, и оказалось, что нет перекладины. И они, кто меня вешал, ушли в Максимум, там подали Максимум покупать перекладину. Тут я проснулся.
Вовремя.
И он говорит Максимум.
Даже не в депо. Ну, ладно. То есть они долго искали, и вы тем самым временем проснулись.
А так я совершенно никогда не помню.
Да, интересный, да, сон интересный. Да, и такой, ну, такой заставляет задуматься, да, во всяком случае. Вот. Но когда мы открываем глаза, мы видим этот мир. И если сердце человека испорчено, если он идолослужитель, если он служитель мамоны, то он и на этот мир смотрит, ну, определенными глазами. Он уже смотрит на этот мир, можно сказать, избирательно. Не на все обращая внимание, на что должен был обратить внимание. И, может быть, обращает внимание на то, на что ему и вовсе не нужно было обращать внимание. То есть, ну, помню, может быть, для иллюстрации такую карикатуру, ну, ей уже, наверное, будет лет 80-100. Это еще довоенная такая карикатура из одного журнала. Но 4 таких рисунка, как ту же самую картину видит вор, Дон Жуан и другая и женщина. И нарисована картина, ну, вся полная картина. Полная картина в поезде, в купе сидит молодая очаровательная дама, богатая, состоятельная, сидит просто в купе. И вот теперь 3 картинки, как это видит вор. Ну, что вор видит? Вор видит серьги, вор видит там кольца, вор видит сумочку, браслеты. Это все видит вор. И нарисовано вот то, что видит вор. Это он уже, у него фильтр на глазах. Дальше, как это видит Дон Жуан? Ну, Дон Жуан там видит это, то, что там, ну, там ноги, там на что он там смотрит, да. Вот. Нарисовано то, что вот, ну, там не закрыта одежда, так скажем. Но как на это смотрит другая женщина? Она смотрит перчатки, прическа, туфельки, платье. Да? И вот у каждого нарисовано, что он видит, что, как это на это смотрит. Вот эта картинка, конечно, такая, ну, карикатура карикатуры, но там есть свой рациональный смысл. То есть она показывает, что человек смотрит на вещи избирательно. Да? И очень важно, что человек видит, что он слушает, что он впускает в себя. И таким образом око есть светильник для тела. Если ты смотришь на то, что, ну, так скажем, как ты научен от Бога, Угу. И как ты должен как бы глазами Божьими смотреть на этот мир. Ну, конечно, отчасти мы только можем себе это представить. Тогда действительно мы видим то, что мы должны видеть. Как будто ну, все освещается особенным светом. То есть, ну, мы, ну, скажем так, видим, если так, опять иллюстративно, может быть, беды людей, может быть, их нужды. Мы видим этих людей, их души. То есть, ну, как-то уже совершенно в ином свете, когда мы кого-то любим, когда мы, ну, с кем-то дружим, кого-то любим, мы совершенно иначе видим этот мир, видим людей. И действительно, как становится как будто светло. А когда человек во грехе и видит и смотрит все, что греховно, тогда ну, наступает тьма. И вот в этом смысле свет и тьма, в смысле святости и греховности. Тут, наверное, употребляется.
А вот как учил этот там Коман смотреть, тоже вот. Да. То есть это уже, так сказать, явное, наверное, служение не Богу, а мой. Да. То есть вот. Он, значит, всегда говорил, вот я богат, значит, меня любит Бог, он меня в это. Вот да, этот да. Вот совсем у него ничего да, нет. Да. Он едет, значит, он делал все так, что его не любит Бог и так далее. И получает... Но это уже чистое вообще.
Нет, это чистая ересь. Да. Это чистая ересь, чистое служение мамоне.
Вот, да.
Совершенно определенно. Там уже, если человек так говорит, то там уже нет никаких сомнений в этом.
И да. Вот взгляд, если с этого момента, что он видит да. Да, в людях. Да, да. Вот он видит там кошелек, видит там это. То есть да. Душу да. И прочее он не видит.
Ну, например, даже маленькие дети. Как-то, ну это было в церковном лагере, и такой случай, вдруг нашлась какая-то кофточка детская. И вот теперь, чья это кофточка? И одна девочка, ну, 10 ей лет, она сразу могла сказать, какие кофточки, к тому же каких фирм, я даже их назвать не могу назвать, но я не знаю. Да? Но очень дорогих фирм, какие были у каких девочек. То есть она уже смотрит ну, на фирменные знаки. Да?
Как,
на фирменные знаки.
Как ваши картинки. Да,
да как вот той картинки. Она видит. То есть, я никогда не видел, там, что у него написано. Там Пьер Карден или кто-то там это самое. И купил ли он этого Пьера Кардена на базаре за 10 евро или за 5. Я тоже не могу различить. Да? На меня это совершенно, ну, для меня это пусто. А вот есть люди, которые так на это смотрят. Смотрит на богатство, смотрит уже, также смотрит на грех. Они уже смотрят, видят. И их мир уже внутренний мир. Из этого внешнего мира избирает вот соответственно тому, как у него глаз настроен. Да?
Ну, да, это формируется.
Это формируется сознание. И вот об этом здесь Иисус говорит. Потому что вот если светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то все тело будет светло. И если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. И не просто о том, что вот у меня темные глазки, я плохо вижу, и поэтому темно во мне, да. Ну, а именно в моральном смысле. Свет и тьма. Как свет, как святость, и Божья истина, и жизнь, а тьма – это как грех, как безбожие. Mm-hmm. Да? То есть, глаз безбожника, и этот мир видит в своем свете, то есть во тьме. Для него мир во тьме. Вот. И он говорит так, если же тогда, когда ты видишь этот мир, и ты еще живешь в этом мире. В какой-то мере, ну скажем так, все-таки этот мир в каком-то смешании. Добро и зло смешалось, доброе, злое. Вокруг нас окружают нас ну, разные люди. Да? И как-то это влияет. То есть мы можем еще как-то с этим миром жить. Если бы, например, в мире осталось только то, что испорчено, что грехом испорчено. Это было как жить на свалке. А некоторые люди в этом мире живут как на свалке. Вот среди вот этих грехов всех, они ничего другого не видят. То есть, это не проходит через их восприятие. Вот. И если мы смотрим здесь уже таким образом, да, то если человек уже в этом мире, где все-таки зло перемешано с добром, все-таки это зло, оно как-то разбавлено. В каждом негодяе есть что-то человеческое, что-то доброе, что-то, ну, заслуживающее даже уважения и любви. Ну, в любом человеке. Я не видел даже самого большого преступника, который там наркоман, убийца, в котором не было бы человечности. Ну, вот я не видел. Он также, в нем есть эта человечность. Это еще разбавлено. Но вот когда снять это хорошее, и остается только злое, вот это появляется страшная картина. И вот здесь Иисус говорит, итак, если свет, который в тебе тьма, если уже ты духовно так живешь, что из этого мира черпаешь только подпитку для своего греха, только ресурс для своего для своей греховной жизни, из мира, где еще можешь и хорошего обрести что-то. Если ты закроешь эти глаза и останешься с тем, что у тебя внутри, он говорит, и так, если свет, который в тебе тьма, то такова же тьма, которая в тебе. Вот это, ну, такое предупреждение, ну, тем, которые, ну, живут в своих грехах, и, ну, как-то еще неплохо живут, потому что этот мир еще в таком состоянии смешания добра и зла.
А если вот наоборот, Александр, убрать абсолютно тьму, оставить один свет вот в это же тоже, наверное, будет как-то,
знаете,
не совсем отражение.
Знаете, я видел счастливых людей, которые, ну, отчасти, конечно, только они счастливые, потому что в этом мире полного счастья нет, но счастливы в том смысле, вот когда человек может искренне сказать, видя, что кто-то совершает какой-то злой, греховный, неподобающий поступок, говорит, я не понимаю его, как он может это сделать. То есть он даже не смотрит такими глазами. Я думаю, я злой, я думаю, а я отлично понимаю. Там и, ну, там и корость, и ну, гордыня, и все остальные, все грехи. Я их вижу. Почему я их вижу? Потому что они во мне тоже. Я его понимаю, почему он так сделал. Я, может быть, так не буду делать, я хорошенький. А он вот так сделал, он плохой. Но я его понимаю. И даже если он сделал это не по таким причинам, у меня есть объяснение, что, может быть, все-таки по таким. Ну, знаете, как каждый трактует все, ну, в силу своей испорченности. Ну, да. Да, а да, я испорченный, да. Поэтому я могу сразу понять, ну, мне кажется, что я понимаю, на самом деле это другой вопрос, да. Там нужно самокритично к этому относиться, я могу ошибиться, да. Но я видел людей, которые смотрят на мир, ну, такими немного глазами, которые, они более святые, чем мои глаза. И то, что я как бы понимаю, откуда, ну как, мне кажется, ноги растут, из какого греха. Он честно говорит, я не понимаю. Вот как были люди в старину, я не знаю, которые говорят, я не понимаю, как можно воровать, как можно там прелюбодействовать. Я не понимаю этих людей. То есть он действительно может так сказать, потому что, ну, в нем это очень мало, в этот грех, ну как бы взял силы. То есть он говорит, я не понимаю, как это может быть. И вот как я бы хотел быть таким непонятливым. Вот это, чтобы у меня были такие глаза, чтобы я видел свет, а не тьму. И потому что я этим людям, я завидую. Я говорю, я бы тоже хотел бы не понимать, но, к сожалению, я понимаю. Да, и, но я что скажу? Еще в добавление к тому, что эти люди, они очень благословенные люди. Потому что они могут других вдохновить жить иначе. Действительно. Он не просто какой-то дурачок. Нет, он не дурачок. Нет, он не дурачок. Он просто морально, ну, такой полноценный, более-менее человек, да, который может сказать, я этого не понимаю. Он в этом не падал. И он против этого держался. Да. И вот тут я скажу, что, конечно, мы говорим здесь чисто в отношении морали и святости. Здесь тьма, свет. Да. И в этом мире все это всегда будет перемешано, ни одного не будет совершенно морально
чистого. То есть абсолютно нет.
Абсолютно нет. Но мы знаем, что когда мы живем по Слову Божьему, мы в Слове Божьем, мы даем Слову Божьему силу, и благодать Божия в нас действует, она нас исправляет. Вот я тоже себя ловил на том, что то, что меня влекло лет 30 тому назад, 40 лет, казалось, это, о, это что-то такое, что держит мое сердце в своей власти, да, отчасти. Теперь уже нет. Абсолютно. Абсолютно. Как-то все-таки, ну, может быть, я и постарше стал, и все как бы это в силу, может быть, какого-то общечеловеческого развития, так скажем. Но я, сколько я видел людей, у которых это не так, да. Слава Богу, что в каких-то местах я, может быть, могу сказать, ну, что-то Бог со мной сделал. Но это всегда очень опасно, потому что как только ты скажешь, вот уже у меня поправка какая-то, сразу гляди, чтобы не упал. Это я всегда помню. Поэтому я знаю, что не своей силой я стою. Не своей силой.
Как ты сам себя похвалишь.
Да, как сразу себе по плечу похлопаешь, что сразу и в лужу плюхнешься. Это очень опасно. Если как себя похвалил, это всегда так чревато последствиями. Но я говорю просто так, что очень многие христиане так, смотря назад, они говорят, что-то во мне изменилось. То, что меня влекло, вот то, что меня интересовало, влекло, теперь это для меня как пустой звук совершенно.
Я вот, например, всегда рассматривал, что вот есть в математике такая линия, которая называется асимптотой, да, то есть есть ось, да, да. А эта линия, она приближается к оси,
да.
То есть, но она может максимально близко там как угодно приближаться, но никогда не пересечет, не сольется с этой осью, да. Так вот это как бы Бог, это вот эта ось, да, мы можем как угодно близко быть, но мы никогда не станем Богом.
Знаете, во Христе Слово Божие говорит, мы имеем все необходимое, чтобы быть причастниками естества Божества. Это пишет апостол Петр во втором своем, это очень тоже важное в этом смысле место. То есть во Христе мы чадо Божие. И мы не только называемся чадами Божьими, но мы такими и являемся. И как Он, так и мы будем. Да, то есть вот это одно из основоположений христианства, это то, что это не такое бесконечное приближение, где может быть уже чисто математически это может до бесконечности продлить, там это так как можно что-то делить пополам, да, но это чисто математически возможно, но в жизни это невозможно, да, скажем так, слава Богу, да. Вот. Чтобы...
Это как бы, если вы понимаете, это уже будет визуально казаться, что это одно и то же, но на самом деле это все-таки не одно и то же.
Но знаете, главное, нам нужно избежать софизма, не помню кого, одного из древних софистов, который утверждал, я вам математически докажу, что стрела никогда не долетит до цели. Что вот до цели 10 метров, например. Вначале ведь стрела должна пролететь половину. И так далее. Всегда должна долетать половину, то же самое, да, то же самое, да. И я вам математически докажу, что стрела, она никогда не долетит до цели. Но мы же знаем, что это софизм, да, то есть это реально стрелы достигают цели, да, и пробивают цель. И вот что говорит апостол Павел. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы через них соделаться причастниками божеского естества. Койнония. Это то сопричастие. Мы причастники божеского естества. Во Христе. Нам дарованы эти обетования, нам дарована эта благодать. То есть это не будет какое-то бесконечное приближение к горизонту, который постоянно будет отдаляться от нас. Но мы причастники божеского естества. И в конце концов, когда Христос придет, Он преобразит даже тело наше земное сообразно своему прославленному телу. То есть тут вот стрела долетит до цели. Mm-hmm. Хотя теоретически можно доказать, что она не долетает. Mm-hmm. Да. Математика тут как-то дает осечку, скажем так. Да. Mm-hmm. И поэтому, конечно, в этой жизни нет. Пока мы живем только благодатью. Мы должны будем молиться, прости долги нам наши, как и мы прощаем должникам нашим. Все это напоминает нам о греховности нашей, о грехе нашем, о том, что мы нуждаемся в благодати и прощении. Но когда наступит слава будущего века, все изменится. Я не знаю, как это будет, но это будет хорошо. Это будет хорошо. То есть, вот всего того, что нас угнетает здесь, и что нас держит, и что нас портит, это изменится. Это просто изменится. Я не знаю, как это будет, но я знаю, что это обещано. Потому что вот обетования, они настолько велики, да, что Бог будет все во всем, как говорит апостол Павел. Теперь Бог во всем, как я иногда это разделяю, но не все во всем. Но не все. А тогда будет все во всем. То есть это наступит. Теперь мы немощные, может быть, и даже в силу вот немощности нашей, и все реже вот ту радость, вера ощущаем, вот эти ощущения. Поэтому мы не энтузиасты, мы живем верой. Мы знаем, так написано, Господь это сделает. Как Он доведет нас до цели? Это Его бизнес, Его дело. Мы не можем дойти сами. И мы даже, может быть, не чувствуем. У нас реже вот эта радость возникает. Но все-таки время от времени она бывает.
Моя личная всегда натура, да, была со времен, сколько я себя помню, мне всегда было интересно, вот что там за горизонтом. Доходишь туда, и опять горизонт, и опять что там за горизонтом. Вот это что там за горизонтом, она во мне сидит.
Да. Это сидит в каждом человеке. Особенно в так называемых богоискателях. Потому что они хотят найти там за горизонтом, или Бога, скажем, такого, как они себе представляют. Но так как они иногда, когда встречаются с истинными христианами, вдруг оказывается, что Бог не такой, как они себе представляли, они сразу удаляются. Нет, я буду искать лучше. Вот это вот в каждом человеке есть. В каждом человеке. Во мне тоже. Да? Но почему апостол Иоанн говорит, не стремиться дальше того, что нам сказано открыто в Откровении. То есть, оставаться в словах. Лютер тоже говорил о том, что есть люди, которые проковыряли в небесах дырку, чтобы пойти дальше небес еще. Mm-hmm. То есть, это не математическое такое продвижение, так скажем. Mm-hmm. Потому что математика здесь дает осечку. Стрела никогда не долетает до цели. Если мы постоянно, что она должна вначале пролететь половину пути, чтобы долететь до конца. Но там еще остается половина, а от той половины еще половина, а то еще половина. Да? И в конце концов она только приближается, никогда не долетает.
Получается, это же самая симптома.
Да, да.
Она получается. Бесконечно да, близко, но да, не пересекается.
Но в реальности Слово Божие говорит, мы имеем все необходимое, чтобы в этой благодати и пребывая, быть причастниками божества и божественного естества. Мы чадо Божие, мы члены тела Христова. То есть во многих изречениях Библия говорит о том, что это уже случилось, но еще не свершилось. Это уже наступило, но еще не осуществилось до конца. Эта жизнь, она вот в этих двух состояниях. Уже да, еще нет. Но это будет, это не будет вечно. В этом смысле. Ну вот, и дальше читаем. Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Вот это о светильнике для тела. Вот эта тема, она как бы посреди двух фрагментов, которые говорят о алчности человека, о сокровищах, влечению к земным сокровищам. И потому вот этот, очевидно, фрагмент о светильнике для тела, хотя и универсален, может о многом сказать, но, наверное, больше всего говорит о том, что чего ищет человек в этом мире. или земных благ переходящих и греховных каких-то, ну, скажем так, уже будем классически говорить, наслаждений или влечений, или всего остального, или же Божие, да. Но это, наверное, указывает, ну, что это как бы больше вот к этой теме, как бы иллюстрация, как бы пояснение. Mm-hmm. Дальше говорится о том, что никто не может служить двум господам. Вот Кеннет Копленд упомянут. Mm-hmm. Думал, что он может. Он может служить мамоне и может служить Господу. И ему кажется...
Через мамону, да, как?
Да. Но у них очень много извращений. То есть они действительно в какой-то мере сродни фарисеям, которые были очень алчны. И когда наш Господь говорил ему: берегитесь серебролюбия, ибо это источник всех зол, Они смеялись. Потому что они считали, что их богатство – это доказательство благорасположения Господа. Ну, а тут да, Иисус это. во всем Евангелии от Матфея говорит: нет, блаженны нищие, блаженны страждущие, нуждающиеся. То есть... Ну, это другая тема, можно ли это сразу там перетолковать, как те богословия освобождения об этом говорить. Нет, это нельзя. Но в какой-то мере вот это остается, что наше состояние бедности здесь на земле не является доказательством гнева Божия. Так же, как и наше благосостояние на этой земле не оказывается, ну, как бы, подтверждением благодати Божией или благосклонности Божией. То есть, он говорит, в этом мире, и вот тут, может быть, вот тут богословие освобождения, ну, вот этот сказав, не говорит «б». В этом мире так будет продолжаться. И вы даже не должны этот порядок, он не говорит о том, что мы должны его изменить. Бедных сделать состоятельными. Вот такого «б» Иисус не говорит. Он сказал «а», да, если твое сердце на алчность нацелено, то ты служишь мамоне. Ты можешь ходить в церковь, ты можешь представлять себя верующим человеком, но в какой-то момент это откроется, как ненависть к Богу. Угу. Как ненависть к Богу. И если это ненависть к Богу в твоем сердце, ну ты не можешь служить двум. Ты как или одного будешь ненавидеть, а другого любить. Но, к сожалению, больше мы видим, или можно сказать, обычно, или всегда, не знаю, как сказать, мы видим того, что человек из-за алчности своей, серебролюбия своего, желание. Но вот в русском языке как-то вот эти все слова, они довольно радикальные, они не дают такого нейтрального определения. Вот в латышском есть «манткариба».
Угу.
Это
еще...
Ну да, но мы понимаем, что, из чего. Но по-русски так не скажешь. Но есть алкатиба, но это алчность. Да? Угу. Есть турнаудаскаревай, богатый, скажет, что есть. Ну, серебролюбие, вот такое устаревшее слово. Оно как-то больше туда подходит, хотя не всегда там дело с серебром.
Мы имеем. Ну да, нет, да. Серебролюбие это вообще, так сказать, это вообще, любовь к деньгам.
Да, любовь к деньгам, да, совершенно верно. К богатству, нет. Да. К хорошей жизни.
Просто на тот момент деньги серебром были.
Да, 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 там. Совершенно верно, да, да. Вот. Ну, такое устаревшее слово. То есть вы не можете. Когда обычно, если человек он полюбил деньги, то ненавидеть он будет Господа. Даже если вначале даже какой-то интерес Господа у него был, ну или к вере. Это радикально расходится, то есть невозможно. Мы видим, что самый могущественный идол в этом мире — это мамон. Это точно. Вот, например, даже если бы я объявил, что на русском библейском уроке каждому, кто придет, я дам 50 евро, угу. Вы думаете, мы тут втроем сидели бы?
Да.
Нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что тут было бы больше народу. Церковь была бы полная. Церковь была бы полная.
Ну, это да.
Но тем как раз пользуются и еретики. Они говорят, вот, если ты хочешь хорошо жить, ты должен приходить в церковь, слушать проповедь и жертвовать. И тогда, если ты посеешь один евро, то получишь там 30, 60, 100. Как уж будет угодно Богу.
Да, сколько посел. И при этом, как всегда говорил Рик, да. Что пожертвование это уже то, что после десятины.
После десятины, да. И если ты хочешь, обрести земные богатства, ходи в церковь, слушай проповедь и главное жертвуй.
Плати десятину, да. И жертвуй. Поставлен вопрос. Да.
И люди поэтому ходят, потому что они хотят жить хорошо. Они хотят, чтобы у них было больше денег. Ну, чтобы у них была такая же машина, как у пастора. Ну, ладно, ну, может быть, не такая, но тоже крутая. Ну, чтобы у них был, ну, ладно, если не трехэтажный дом с мраморными колоннами, как у пастора, но чтобы все-таки, ну, хоть более-менее что-то у них было.
Построенные бесплатными рабочими из антиалкогольного центра.
Ну, это еще, да, это еще такие нюансы, да. Но,
это то я есть, изучил.
Да, да, да. Ну да, это так обычно бывает, к сожалению, да. Вот. То есть мы видим, что если бы кому-то бы тут пообещали бы хотя бы 10 евро, то тут уже было бы и даже и не 10 человек. Но, ну ладно, но ради. Ради вечной жизни, ради Слова Божия приходит, ну как уж получается, в какой раз, у кого. Mm-hmm. Ну, у кого там здоровье позволяет, тот ходит, кто у кого желание есть, тот. Вот. Габриэла всегда, если ее кто-то привезет, будет, да. Mm-hmm. Вот, если она только может прийти. А так бы за 20 евро тут было бы, собралось бы порядочно бы.
Да,
да, порядочно. Но
всем было бы не важно, что вы говорите.
Совершенно не важно. Они бы восхищались бы любым моим словом. Но и чем больше я бы платил, тем солиднее люди бы здесь обращались.
Ну да.
Но за десяточку тут бы, ну, там и бомж пришел, и там обычно какой-то человек, да. Там, мимо проходя, да. Вот. Но, то есть, Бог в этом смысле, Он ревнитель. Он не терпит сердце, Он не делит место в сердце с идолами, с мамоной. И человек тоже не может двум господам служить. Куда уж там, трем, четырем, пяти, да.
В этом плане вот. Очень хорошая была пьеса, помните, Труффальдино из Бергамо.
Помню, но название, но...
«Слуга двух господ», он там...
Да, был, да, что-то такое, да, было,
да.
Да, не можете служить Богу и мамоне. То есть, служите Богу. И он дальше, он продолжает эту тему. Он говорит, не заботьтесь, не говорите, что нам есть или пить, во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, но... Вы заботитесь о Царстве Божьем, ищите Царствие Божие. И тогда все будет дано вам. Конечно, не так, как ну, там, воробьям или лилиям, да? Но через работу вашу, через труды ваши. Но главное, ищите Царствие Божие. Ради Царствия Божия живить. И вот, вот этот призыв к спасению души, к небесам, к небесной жизни, это в центре вот, проповеди Господа. И он говорит, ну вы не сможете и мир сей обрести, и царство будущего века. И он говорит, даже если бы ты, человек, обрел бы весь мир, а душе своей повредил, то какая тебе польза от этого? Ну что вот, если, например, меня посадить и сказать, тебе принадлежит весь мир. Делай, что хочешь, бери, что хочешь. Пользуйся, чем хочешь. Ну что я, человек, от этого бы имел? Mm-hmm. Но я же через лет 20, 30, 10 меня точно не будет. Я не знаю, завтра ли я буду. Я не знаю, да. Но через 30 лет, скорее всего, меня уже не будет. Ну ладно, там, если вдруг Господь не так быстро призовет, ну и заставит меня здесь мучиться, да, ну тогда 40-50 точно. Но я не могу себе представить, что я доживу 105-106 лет.
Да мы вообще ничего не знаем. Я, например, в пятницу не знал, что в субботу я сломаю руку. Да.
Что это часто происходит.
Нет, это тогда. Это тот же самый перелом. Да. Сейчас просто у него рука фиксирована, потому что у него там этот протез.
Протеза
нет, но это протез протеза.
Препротез.
Препротез, да.
А тогда так очень просто, никто ничего не знает.
Ничего мы не знаем. И даже весь мир не может нашей души дать мир и покой, потому что мы видим, что самые простые вещи, когда мы там, например, кого-то любим или с кем-то живем в мире, или просто радуемся в Боге, самые простые вещи нас наполняют и радуют. А если нет Бога, а весь мир нам дан, а что я с ним буду делать? Я не умею, я им не умею управлять. Пускай Бог им управляет. Да.
Но мир создан Богом.
Да, и он его и управляет. Но что человеку пользы, Иисус говорит, если он даже весь мир приобретет, душе своей повредит. Потому что человек в этом мире может власть приобрести над этим миром, или она дана от Бога для какой-то, с какой-то целью, как в какой-то мере. Ну, не знаю, как Александр Македонский, например, мой тезка. Вот. Ему дали власть для определенной цели. Он завоевал весь мир
и умер.
И даже не мог воспользоваться. Ну, нисколечки. Ну, что поделаешь. То есть, для определенной цели ему это было дано.
Но он, по-моему, не совсем понимал, какая у него цель.
Он может быть, и не понимал, но Бог понимал, какая цель у него. Объединить те страны, которые потом стали эллинистскими, чтобы потом уже и Евангелие распространиться, в конце концов.
Ну, да.
Да, на этом основании. Да. То есть, это его дело. Мы бы сразу все бы там это самое... Мы бы наделали чудес. Да. Вот. Далее он: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и дела, и тело одежды?» Ну, здесь мы только... Это первое предложение или два предложения прочтем. То есть, ну... Заботьтесь, это вот так, очень сильное выражение в греческом «меримнао», ну, средний залог «меримнао май». То есть, это означает не просто заботу, как, ну, заботу о чем-то, как обычно мы о чем-то заботимся, но когда мы об этом печемся и из-за этого негодуем, и... Но вот даже нет в русском языке такого слова. В латышском есть слово, которое вы, скорее всего, не знаете. Зудитес.
Зудитес.
Это когда, ну, тебе все не хватает, и тебе нужно, и если ты не все в контроле своем держишь, если ты не под своим контролем все это держишь, ты в беспокойстве, в постоянных заботах таких. Ну, то есть, в этом смысле, да, то есть... Когда вот это слово было употреблено, когда Иисус был у Марфы и Марии дома. И когда он говорил: Марфе, ты заботишься, беспокоишься, скажем так, о многих вещах, но только одно нужно, и Мария избрала себе лучшую часть, она у нее не отнимется. То есть, вот это такая пустая забота, которая свойственна человеку. Он, в принципе, не может, ну, он не может продлить свою жизнь, ну, ни на день, ни на час, нисколько, да. Но заботится как бы о своей жизни, как будто он собирается здесь жить вечно. Ну, вот, например, первые христиане, это часто как бы в упрек даже христианству ставилось, это, ну, такой пример уже с длинной-длинной бородой. Как мы можем язычникам объяснить, что мы стремимся к Царствию Божию, если мы устрояем свою земную жизнь как бы на вечность, здесь на земле? Ну как они поверят нам, что мы... Ну ладно, это только такой один пример, ну, риторический. Ну нормально, если человек нормально живет, ну и Бог ему дает и где жить, и во что одеться, и пищу, которую он нуждается. И без забот его, если человек просто делает то дело, которым он должен заниматься.
Ну вот здесь вот, когда с этим примером с Марфой и Марией, да, я всегда это никогда не понимал. Почему? Потому что если бы не Марфа, да, они сидели бы, они, Мария, рассуждая, голодные, там, не мытые, не, ничего, да. Марфа все сделала, и накрыла, и
приготовила. Но Марфа хотела, чтобы все было чин-чином, чтобы было бы 20 разных блюд, чтобы было там и вина в ассортименте, и все остальное. То есть, чтобы это не просто, чтобы они были там, чтобы они поели. Но чтобы это было, ну вот это были заботы, которые превосходили все. Ну, то есть, она вот хотела им устроить такой пир, вот как она хотела устроить. А Мария не помогает. Вот это Меримнау, это относится вот к таким заботам. Не просто там Иисус хотел поесть, там ученики его были голодны, но она готовила великолепный пир. Она там думала, вот я там напеку того сего, таких пирогов, сяких пирогов, вот там жаркое, и рыба будет заливная, и все остальное. То есть, вот что все на столе было, вот если так попросту.
Ну да,
говорить,
но они же гости пришли, как бы, Вы же, например, тоже, если приходят в гости, что-то.
Ну, например, если я начну проповедовать, и кто-то полезет, давайте-ка теперь будем кушать.
Ну да, ну
Но давайте-ка подождите. Потому что проповедь в первую очередь, да. Если Иисус говорит и учит, и желает, чтобы люди слушали, да, то тогда они должны слушать. А потом он скажет, а если у нас что поесть, ну вот готовьте есть. Да? То есть тут, ну, вот это. Но иногда мы переупрощаем вот это, даже скажем, ну как бы слишком обобщаем вот это служение Марфы. Что это, мол, служение вообще, чтобы было вот это обеспечение в чему-то, да? Но здесь речь не об обеспечении, а речь идет о таких заботах и о таких работах и трудах ненужных, которые, в принципе, не дают никому никакую пользу. И никакую радость, быть, но да, в конце да. концов и мешают в какой-то мере, да, вот в этом смысле. Тут так, такая тут ситуация, быть,
да. такой, если так, с этой точки зрения, то да.
Ну такое же бывает, когда я, например, ну тоже бывает, я сижу за столом, и кому-то действительно, ну мы говорим о Евангелии, о Христе, о спасении. И вдруг хозяйка из-за самых лучших побуждений: вы, пастырь, не говорите, вы поешьте, вы ешьте, вы ешьте, вы не говорите, что вы тут говорите все, вы ешьте.
Ну да, ну это тоже, да, да, ну, да. Что это? Но в этом плане, да.
Да. Ну вот в этом плане, да. То есть, когда. И вот если я замолчу и буду жевать, все будет хорошо. Но это тоже сатана так использует, да? Но. Все свое время. То есть мы же не можем, но что, к чему нас призывает Иисус? Тут тоже, конечно, нужно это достаточно аккуратно и не все так легко словами это высказать. Ну, например, никто из детей не заботится о том, что он будет завтра есть, что пить, во что одеваться. Ну, 5-летний, 6-летний, 10-летний ребенок ни о чем таком не заботится. Ну, например, ваш Даник заботится о том, что он будет завтра кушать.
Не нет.
А ему уже сколько?
Он приходит и говорит, бабуля, я хочу есть.
Да, он, я хочу есть, совершенно верно. Да.
Но если Габриэла не будет заботиться о том, что...
Да, это другой вопрос, да, это другой вопрос, конечно. Но он знает, что это забота бабушки и родителей.
Да.
Да, он это знает. То есть мы только приближаемся, но как бы потом это изложение, как это отнести к нашей жизни, это другой вопрос. Вы также чадо Божие. Так же, как дети в мире не заботятся о том, что есть и пить. Так же, как ну, там, лилии не придут и не и воробьи, и малые птицы не сеют и не жнут, но Бог их одевает. То есть, Бог о вас позаботится. Это первая, как бы, мысль. Но вторая мысль, конечно, в этом мире. Если Габриэла не будет заботиться...
Да, дети ее не будут заботиться.
Да, их повзрослеет не по годам. Да.
Добывая еду.
Повзрослеет не по годам. Но здесь опять же второе. Он не призывает нас полностью воздержаться от чего-то, от дела ничего. Нет, он делайте, служите друг другу. Но помните, что Господь о вас заботится. Чтобы вот этих лишних нужд, вот как мы молились, Отче наш, дай нам хлеб наш насущный на сей день. Mm-hmm. Мы не говорили, дай нам на 10 лет вперед. Mm-hmm. Работай, делай. Сегодня у тебя есть, завтра у тебя будет. Господь позаботится о тебе. Ты занимайся тем, чем ты должен заниматься. Mm-hmm. Это будет.
Миска каши есть, и слава Богу.
Да, и ты знаешь, если ты при деле, если ты работаешь, если, ну, не знаю, занимаешься тем, чем ты должен заниматься. Господь знает, в чем ты нуждаешься, и все тебе будет. Но ты должен заботиться о Царстве Божьем в первую очередь. Ты должен понимать, что ты все это делаешь, ну это как твое служение, ты должен в этом мире жить, но это как служение твое тоже и ради Господа. Ну, если, ну, например, мать кормит своего ребенка, воспитывает его, лелеет. Если это верующая мать, она, конечно, его воспитывает для Бога, для Царствия Божия. Она же его не будет, она же, если она увидит, что этот ребенок нечестивый, безбожный, да, и что он, ну, стремится как бы в ад всеми своими силами. Эти же заботы для нее будут огромными страданиями, вообще вот это существование. Если она своего ребенка фактически, ну да, кормит, одевает, все, но для ада он растет. Это страшнее ничего быть не может.
Ну, то есть, но мать все равно кормит и одевает.
Все равно, нет, это все равно, это конечно.
Масса примеров.
Но да. Может, да, но может наступить какой-то час, где мать, когда уже, ну там уже, но ведь кормит, пока он ребенок. А потом, когда он взрослеет, он уже сам должен, да. И тогда уже, ну, можно сказать, все, я тебе дала то, что должен был дать тебе. Я тебе рассказал и дал тебе знать то, что тебе нужно было знать. Ты идешь по своим путям, ну иди, я не могу ничего сделать.
А вот это тоже не подтверждает жизнь, все равно, так сказать. Там нет. Даже их 40 лет и...
Но случаи есть, очень разные. Случаи, конечно, очень разные. Если, ну, там уже конкретно там думать о конкретных случаях, которые мы знаем,
да.
Там, может быть, там уже вопрос отдельный, да, мы не можем. Ну, да. Но я только вот в этом смысле, я не хочу это, ну, как бы, ну, показывая на ту стенку, я не показываю на Северный полюс, хотя, может быть, ну, и в ту сторону, да. Да. То есть, я хочу ближе остановиться, да, может быть, у этой темы, что ведь каждый человек, даже вот в своих, ну, земных делах, если он верующий человек, он все-таки, даже если не всегда живет этой мыслью, но улавливает, что это все для Царствия Божия, в принципе. Иногда он эту мысль воспринимает, и чем больше эта мысль у него яснее, тем, ну, для него самого это полезнее, и для других полезнее. Он увидит лишнее, что не имеет цены. Он увидит то, что, может быть, он не видел, что, чему нужно особенно обратить внимание. Ну, это так, просто теоретизируя об этом сейчас, на данном этапе, да. Вот. Но Иисус об этом говорит. Он говорит, ваш Отец Небесный знает. Но ведь сегодня вы живете чем? Не теми заботами, которые были у вас 10 лет тому назад. И не теми средствами, которые у вас были 10 лет тому назад. Вы живете той благодатью, которую Бог вам сегодня дает. Которую Он вчера, может быть, вам дал. Да? Которую Он обеспечил вам. Ну, каждый день. Это новая благодать Божия. То есть, он, не бойтесь. Делайте, что вы должны делать, и все у вас будет. А вот эти лишние заботы, но где человек как бы хочет быть полным хозяином своей жизни и там полностью как бы все уже учесть и все уже обо всем позаботиться и чтобы это было так, как он себе представляет, вот как Марфа, например, да, вот это его не ведет никуда. Вот Иисус говорит, не заботьтесь таким образом. И дает пример, говорит, взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вот действительно удивление. Он говорит, посмотрите на птиц и посмотрите на цветы. Они вас научат. Это для вас самые прекрасные богословы. И я тоже наблюдаю за птицами. Ну, потому что мне интересно. Потому что Господь также призывал. Он говорит, взгляните, понаблюдайте за птицей. Ну вот, например, иду я утром в церковь здесь. Ну, это через месяц уже так будет. И поет скворец, дрозд, не знаю, как его там.
Ну, да.
Да, поет.
Ивунга.
Нет, ну, страст, ну, это дрозд или скворец?
Скворец.
Скворец, да. Да, скворец. Он поет от всего сердца. Он начал день не с тех забот. Вот что мне сейчас, как мне поесть? Ведь у него нет холодильника ничего. У него нет где-то в углу его скворечника или там в дупле каком-то что-то припрятано. Нету. У него с предыдущего дня уже ничего и в животе нету. Толком. Если что-то есть, то...
Но если появится кормушка, он знает, что она там есть, и первым делом полетит проверить.
Нет. Нет. Вот что я наблюдаю за птицами, приметил. Я кормлю иногда чаек. Ну, знаете, чайки там, ты что-то выкинул, сразу набрасываются все там с криком, гвалтом и так далее.
Ну, да.
Нет, не всегда. Например, если я утром, они видят, они наблюдают очень даже. Они утром летают, и у них какой-то ритуал. Может быть, они прославляют Бога, я не знаю. У меня такое подозрение. И я выбрасываю даже самую для них лакомую пищу, вот, ну, на подъезд на крышу, или на подоконник выставляю себе. Они видят, но они не прилетают. И когда вот эти еще вот этого года цыплята, так скажем, молодые, да, вот эти подростки, ну, которые еще там, ну, такие серовато-бурые, да, не белые, да, ну, да. Есть, вот. Такие, да. Он, ему больше всего этого подростку хочется жрать. Он даже опускается ниже, посмотрит, что я там выкинул. Но он не пойдет жрать. Они там чем-то другим занимаются, эти чайки. Удивительно. У них как богослужение. Потом, но я не жду, пока он не закончит, я покажу, конечно, все съели.
Но у них же иерархия. Сначала старший, потом
это пока тоже старший бывает. Нельзя изменить. Да, 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 да. Тоже верно. Тоже верно, да. Но иногда бывает так. Я выбрасываю, они накидываются, все набрасываются, там не старшие, не младшие, все там, кто первый схватит. Но бывает так, что они летят кругами, и смотрит, там все это лежит. И тогда прилетит старший и поест. И тогда все остальные. А в другой раз они уже знают, что старший уже поел. Знают.
Ну, это он им сказал. Они же общаются между собой.
Конечно, он сказал, я уже поел. И вот теперь они тогда набрасываются. Да-да. Бывает так, что подпускает только молодняк, которому больше всего жрать хочется. Остальные даже не прилетают. У них там своя система, я ее не улавливаю. Но никогда такого не было, что вот если я высыплю утром, а они там занимаются своим там, не знаю, что у них там, какое-то богослужение или перекличка какая-то, или что у них там, не знаю. Они не пойдут. И вечером после определенного часа, хотя они видят, они тоже не пойдут.
Ну, это у всех птиц, да, вечером. Да.
И что
но вот, голубей уже не так.
Да. Что говорит Лютер? Вот посмотрите, а ты вот эту самую птицу, или скворца, или другую какую-то певчую птицу, посадишь в... за решетку,
клетку
да. свою, и перестанет петь. У него полный мешок зерна там будет. И всякая всячина. И он будет несчастным. Он перестанет петь. У него целый мешок добра будет. Что, какой, пой себе на здоровье. Нет. Он хочет свободу. И там он прославляет Господа. И вот в чем дело. И даже если бы я этому скворцу поставил бы что-то, что на виду у него. Если он начал петь, он будет продолжать петь. Вот что интересно.
Мы не знаем, о чем он поет.
Это другое дело. Мы не знаем, о чем поет. Может быть, он о разном поет. Может, у него радио 2 там... Ох, я ты моя, сыцвен пилос милиба. Или поет во славу Божию. Мы не знаем, о чем он поет. Но мы видим, что он есть, он чувствует себя лучше, чем если бы он был бы в клетке, но с полным мешком добра. А мы люди как-то наоборот. Вот. Интересно. А разве чувствуем себя хорошо? Без той свободы, которую от Господа, не чувствуем тоже.
Разнообразная.
Конечно, у нас такая клетка может быть. Но принцип все-таки нам есть чему поучиться. Вот о чем я. Что есть о чем поучиться. И Иисус говорит, есть о чем. Да?
И когда жена зовет вас завтракать, вы в это время поете в ванной. А вы говорите ей, иди ты за своим завтраком.
Я пою.
Человек в ванной иногда тоже от души вдруг поет там.
Да, да, конечно. Но я так обычно там не пою, я обычно, как мы смеялись с женой в одном, как посмотрели фрагментик 5 минут одного фильма, сериала какого-то. 5 минут. И там один рассказывает, где ты уединяешься от всей своей семьи? Он говорит, я, честно говоря, в ванной. Я там читаю. У меня единственная в Англии полностью от вот этой высланной плиткой библиотека. Вы так смеялись, потому что я тоже в ванне читаю и уединяюсь вот в этом чтении ванной.
Мне когда-то в далекие был журнал «Куба» такой. И вот я, листая журнал «Куба», значит, там был домик Хемингуэя, то-то. И там был показан туалет Хемингуэя. Но эта комната где-то в 2 раза больше вот этой вот. Там тоже окно, светло, где-то в углу унитаз, и рядом большая книжная полка.
Ну да, это тоже мы знаем.
Мне так что-то тогда
что-то такое.
Память, да, отложилась в памяти, да.
Вот. Ну, то есть, возвращаясь к этому, то есть, эта птица действительно ничего не сеет, но она знает, где найти. Она знает, что весь этот мир, это для нее как накрытый стол. Нас бы туда пустить, мы бы ничего там не нашли. Нам бы не было бы чем питаться. Конечно, если бы мы там бы жили, мы бы находили. Да? Потому что, ну, тоже вот показывают, вот, аборигены идут по пустыне Улуру там. Но вдруг он становится очень радостным. Ковыряет пальцем где-то в земле.
Достал червяка.
Так, достал большого белого жирного червяка.
Это был, кстати, этот сюжет был в этом в клубе путешественников. Папа шел, голый совершенно. Прицел, поковырял пальцем, достал вот такого мохнатого. Какая в рот.
Такая вкуснятина. Он знает, где найти. Он знает так же, как эта птичка знает. Да. Но о чем Иисус говорит? Вы не должны ходить нагими, вы не должны там переселиться в Улуру и ковырять червяков из дырок. Живите, как жили. Но не беспокойтесь, не заботьтесь о будущем. Если уж даже вот тех в Улуру Бог кормит, и кормит птиц, и одевает красиво цветы, то тем более и вас. Но не беспокойтесь. Бог знает, что вам нужно. Делайте, что вы должны делать. Птицы делают то, что они должны делать, и Бог их кормит. Вы, люди, делаете то, что вы должны делать, и все у вас будет. А если где-то чего-то будет не хватать, то и это Бог в пользу обратит. Но старайтесь о Царстве Божьем. Он не говорит просто об образе жизни каком-то, ну, новом, да. А он говорит о том, чтобы наши заботы земные, но никак не заслоняли, не закрывали Царствие Божие. Вот это самое главное. А остальное там делайте то, что нужно, и все у вас будет. Вот. И дальше душа, не больше ли пищи, и тело одежды. Вот это самые мне для меня непонятные слова. Иногда мне кажется, что я их понимаю. И тогда я могу другим как бы объяснить, как мне кажется. Но проходит какое-то время, и я сам это забываю. И опять эти слова становятся для меня непонятными. Что это такое? Почему душа не больше ли пищи, ну или жизнь не больше ли пищи? Ну, в смысле, тот душа, не в смысле, может быть, души, но как бы жизни человеческой. Потому что положить душу – это отдать жизнь.
Именно
возможно, да. Но в смысле, жизненном смысле больше, да. Но трудно сказать.
Тут как раз об этом вот. Не именно жизнь, не именно жизнь, которая вот поддерживает там биологическая жизнь. А именно тут имеется в виду, если жизнь, то такая, то именно духовная, душевная жизнь. Духовная.
Но которая... вот я, да, возможно, но я не уверен.
То есть выбор между, да, так сказать, миской,
да,
супа, да, и...
Но и я думаю, да, духовным. Возможно. Но это было бы легче вот так трактовать, конечно. Это было бы несложно. Сложнее, если мы видим, что, ну, в принципе, он говорит, ведь не заботьтесь ли души вашей, что вам есть, что пить, для тела вашего что одеться. Здесь душа употребляется именно в смысле жизни. Это предыдущие стихи, да, потому что ведь душа наша ведь не живет от одежды, пищи и всего остального, да, но это не заботьтесь для души вашей, то есть не заботьтесь для жизни вашей, так можно перевести.
И так... Вот, а я бы, например, просто тут по-другому, не заботьтесь для души вашей, да, а дальше как бы тут не заботьтесь, что вам есть, что вам пить.
Но ведь душа в этом как бы... Но только в том смысле, как жизненная сила нуждается.
Ведь тело что такое? Это же храм души, да, фактически, да?
Но я, вот. Но, возможно, да, я, мне кажется, что так истолковать было бы легче, конечно, если мы смотрим на душу как на вечную часть человека, да, что как противовес
именно телу.
А вот в греческом как там вот сказано, вот именно
это? Ну да, тут психе, психе. Но очень, мы не можем всегда вот это психе переводить как душу. Потому что если потеряет человек, отдаст душу свою за меня и за Евангелие, он обретет не душу, а жизнь. То есть он даже саму жизнь, вот в смысле жизни. Поэтому
вот тут нет, жизнь его физическая может и остаться, а от души.
Если кто пожалеет душу свою, кто потеряет душу свою, тот обретет ее.
Душу, душу, вот именно душу. Я как понимаю, сказать, да. Фаус, что нет. Там дьявол требует? Он требует душу.
Нет, это я с этим я не спорю. Но слово употребление, оно означает и жизнь. Кто потеряет свою жизнь, не душу. Если ты душу потерял, то уже все, ее не обретешь. Если в таком смысле потерял душу.
Но и кто, жизнь тоже, если потерял, то не обретешь.
Но нет, душа осталась. Вот именно, что ты жизнь свою потерял, это означает, что Бог тебе жизнь возобновит. А если душу свою вот в таком смысле, ну, потерял, как ну, сатане отдал, да, в аду уже твоя душа, да, то тут уже это, ну, трудно складывается вместе, даже не складывается, я бы сказал. То есть тут, конечно, это остается открытым вопросом, но я думаю, что здесь больше говорится о душе как о жизни, как о для поддержания жизни. То есть, ну, душа как, ну, как жизненная сила в этом смысле здесь больше ближе к тому. Но что, конечно, не исключает от того, что вы говорите, ну, конечно, да. Потому что странно было бы, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, для тела вашего, во что одеться. Это можно было бы только тогда в таком смысле понять, и в таком случае понять, что это душа. Что для души этого всего не нужно.
Ну, да.
Но я не уверен, что Иисус говорит здесь так. Мне кажется, он говорит, что не заботьтесь о своих жизненных нуждах, что вы будете есть, что вы будете пить. То есть, вот как-то попроще, больше относительно телесных наших нужд.
Натемнил тут Иисус.
Нет, я думаю, что нет. Потому что, если бы он бы сказал таким образом, что душе всего этого не нужно, человек бы мог бы ответить. Но я же живу в теле, для тела моего это все нужно. И, в принципе, это пояснение ничего бы не дало. Оно бы осталось, ну, то есть, как бы Иисус бы сказал что-то, ну, верно, это верно, для души это все не нужно, но пока мы в этой жизни, это все нам нужно. И Иисус, мне кажется, он все-таки поясняет и поучает нас жить в этой жизни. То есть, потому что если бы мы сказали, да, мы согласны, для души этого всего не нужно, это нужно для тела, поэтому я буду стараться, потому что пока я в этом мире, я в теле. Это пояснение бы тогда бы ничего не дало.
Здесь может быть и другое, не беспокойтесь, что не заботьтесь, что вам есть, что вам пить, это именно вот в том плане, то есть... Не увлекайтесь, ну вот как вы говорили, не увлекайтесь там вот этим столом, чтобы такое-такое, вот есть там что-то, да, грубо говоря, и там булка, и а нет булки-то там низкой каши, да, то и то хорошо. Да. То есть это они. То есть не в том плане, что вот многие сейчас, как особенно сейчас при наличии кулинарных передач, начинают беспокоиться, там положили ли имбирь там. И так далее, и какой кориандр там, значит, присутствует.
Тот или не тот.
Ну да, вот.
Да, ну то есть, об этом мы еще в следующий раз поговорим. То есть, потому вот здесь у слова употребления, как раз слово «душа», она как бы охватывает и жизнь физическую. Потому что мы, если мы говорим, он положил душу свою за меня. Это не значит, что он отдал душу свою в вечном значении, вот в этом как вот, а просто отдал свою жизнь за меня, или подверг себя опасности жизненной. Да?
Ну да, но здесь еще, видите, понимаете, для человека, для животного там, скажем, это одно, да, а для человека, то есть сама жизнь, это, ну, тело, оно без души, оно, ну, ничего, да?
Ну, конечно. Поэтому, поэтому это связывает вместе. Иногда душа употребляется в смысле всего человека, как и тело, и душа.
Ну, то есть, это вот у кабана там, или не тело, раз, это тут мы сделали колбасу и съели. Да, вот.
Но мы человека не знаем. О них мы тоже не знаем. Это еще отдельный разговор. Может, в следующий раз к нему вернемся. О душе животных.
Да, поэтому я...
Например, да.
Так, здесь я стал поэтому, да. Потому что, когда я служил, там было два направления, как сказать, сотрудников. Одни становились охотниками, вторые яхтсменами, там, или водным спортом. Ага. Я почему-то выбрал вот водный спорт, я не мог, мне жалко было там стрелять в животных, там... Хотя карьеру там больше делали.
Ну да, потому что это нужно было смотреть, кто из побольше чем занимается.
Ну, да. Но вот это вот разделка потом, все вот это.
Знаете, да, вот этот вопрос, он хотя и может быть не первостепенной важности в Библии, но он все-таки достаточно интересен. Что вот то, что мы говорили уже о животных. И то, что Иисус призывает даже здесь и о животных, и о растениях, ну, вглядываться в них. И Он говорит о них, как о существах, наделенных уже какими-то, ну, умственными, душевными свойствами. Он говорит, не заботьтесь, они не заботятся. То есть, ну, Он говорит уже вот в этом смысле. То есть, они... как ставится в пример нам, и если бы но не было бы у них, я так думаю, души, он бы мог сказать, смотрите на камни, они ни о чем не заботятся.
Ну, да.
Смотрите на воду, она тоже особо не вникает в эти вопросы. Или смотрите на воздух, это он говорит на животные, на живые существа. Которые так же, как мы, нуждаются вот в этих жизненных вещах.
Да. В еде.
Да, в еде. То есть, если у нас вот общее то, что мы живые, мы тоже живые существа, которые и телесные, и душа у нас есть, и жизнь у нас есть. И вот теперь вопрос. Если бы у этих животных, вот это я только как вопрос задаю, не было что-то, чего-то очень существенного, что, ну, как душа, можно ли было их ставить в пример?
Ну, все дело в том, что ну, вот собаки, кошки, это то, что у меня было. Вот, то есть одно дело, что они там едят, пьют и так далее. Ну, все естественно, что присуще всем, и человеку тоже.
И
да?
Тоже.
Вот. Но с другой стороны, любая собака или кошка, она, у нее есть что-то. Она кого-то любит,
да.
Кого-то нет.
Да.
Вот Феликс, да. Вот он там,
и как это
на этого знакомого как? Моего, да. На этого нет,
да.
Почему-то, да. На этого клал лапы, да. А на этого окрысивался,
да.
Там,
да.
Понимаете?
И совершенно что-то... это не объяснишь какими-то рефлексами, или какими-то там инстинктами, или чем, да. Совершенно нет, у него личность уже.
Да, кот тоже, да. Самое. Это он любит, это не, да. Любит. И он это показывает, что он, да. Вот это не любит.
Вот давайте эту тему продолжим в следующий раз. Это очень интересная тема, по-моему. Которая, кстати, вот тут, если уже посмотреть, да, Иисус именно выбирает животные и растения для того, чтобы нас учить.
Ну, да.
И если он может на этом нас учить и наставлять, значит, что-то очень важное, общее у нас есть.